В начале нашей сегодняшней передачи мы вернемся на кинофестиваль в Карловых Варах. Членом фестивального жюри был и российский режиссер Алексей Попогребский. С ним беседовала Катерина Прокофьева.
Класса А. И как вы себя чувствуете, комфортно?
Да, я впервые в жюри фестиваля. Абсолютно комфортно, у нас замечательное жюри. И самое радостное, что вот насколько все разные у нас члены жюри, всех объединяет чувство юмора. Это очень важно. Особенно в Чешской Республике, где с чувством юмора традиционно хорошо все.
Вы думаете?
Да, я уверен, и чешское кино, чешские фильмы вообще традиционно как раз отличаются чувством юмора.
Витальностью, я бы сказала.
Витальностью и чувством юмора. Начиная вот с Милоша Формана, я начинаю с «Черного Петра», с «Бала пожарных», с «Ласки, едни, плавласки». Прекрасное название.
Угу.
Вот. Ну и сейчас традиция сейчас чешского кино, практически все фильмы, которые я знаю, они все сделаны с очень хорошим чувством юмора. Ну вот у нас есть в жюри Богдан Слама, чешский режиссер, известный, и в России его знают. Я, к сожалению, не видел его фильма, но я точно знаю, что с чувством юмора у него в кино все в порядке.
Угу. Русские фильмы общими словами.
А в конкурсе он только один.
Да, но в остальных секциях.
В остальных секциях фильм «Я» Игоря Волошина, фильм, который дебютировал на фестивале «Кинотавр» в Сочи в 2009 году. Самая интересная конкурсная программа вообще за всю историю фестиваля «Кинотавр» была в 2009 году. Вот все наше поколение. Я там был как гость, а так там был Хлебников, Воропаев, Хамерики, Сигрев с фильмом «Волчок», который победил. Вот фильм «Волошина я».
Воропаев и Сигрев и здесь были в прошлом году.
Возможно, меня здесь не было в прошлом году. Вот. Сигрев, да, это был единственный фестиваль, в котором участвовал фильм «Волчок», и на котором он ничего не получил. Вот именно на Карловарском в прошлом году, и, насколько я знаю, разведка донесла из жюри, что даже этот фильм не обсуждался. И ровно после этого он поехал в Цюрих, получил там главный приз, потом в Кёльн получил там главный приз, в Лиссабон главный приз. Поэтому я всегда, вот это лишний раз подтверждает то, что жюри – это всегда лотерея. То есть собираются несколько человек с совершенно разными вкусами. И, собственно, их задача судить не объективно. Объективно судить кино невозможно. Это не фигурное катание, не прыжки в воду, и, там, я не знаю, не гонки на лыжах. Каждый судит, в общем-то, своим собственным вкусом и своей собственной душой. Поэтому, как расклад распределяется, всегда это отчасти лотерея. А еще я хочу подчеркнуть, что вот здесь есть фильм, ну, формально не российский, но он русскоязычный, и сделан режиссером, который закончил в ГИК и вообще в Москве долгое время жил. Это фильм «Счастье мое» Сергея Лозницы. Это мое самое сильное впечатление вот последнего времени. Фильм, который был в конкурсной программе в Каннах, который на «Кинотавре» получил приз за режиссуру. Здесь он вне конкурса, в программе «Открытые глаза». Вот я очень рекомендую его посмотреть.
Фильмы на фестивалях очень часто повторяются, пересекаются. Это по-вашему?
Нет, это абсолютно нормальная ситуация. Дело в том, что, ну вот, что касается фестиваля класса, они требуют права первой ночи, требуют мировую премьеру в свою конкурсную программу. Дальше вокруг конкурсной программы масса параллельных программ, которые объединяет либо тематика, либо тот факт, что они уже где-то засветились. Это абсолютно нормально, это информационный показ и для и критиков, и для режиссеров, и для публики местной, скажем, это возможность увидеть те фильмы, которые, может быть, не будут в прокате, тем не менее, которые прозвучали, прошумели. И здесь я вот отлавливаю те фильмы, которые, например, были в Каннах, где я не был, или даже вот были в Берлине, где я был, но в Берлине я не посмотрел ни одного фильма, потому что когда ты в конкурсе в Берлине или в Каннах, это ты попадаешь в мясорубку просто, из которой выбираешься только по окончании фестиваля, и фильмы смотреть невозможно. Поэтому вот есть возможность такая наверстать картины, и это очень здорово. В этом тоже миссия фестиваля такая просветительская.
А вот понятие «фестивальное кино», как вы думаете, что оно означает?
Вы спрашиваете у человека, который вообще не любит понятие «фестивальное кино», и который это понятие старается не использовать. Поэтому я не знаю. Я не знаю, что такое артхаус. Артхаус, понимаете, ну вот, по определению, артхаус – это те фильмы, которые показывают в артхаусных кинотеатрах. Артхаус – это такой кинотеатр авторского фильма, художественного фильма. Как бы это понятие пришло из Северной Америки, где вот были мультиплексы, а были кинотеатры с одним экраном, которые программировали такую, в общем, сетку из более редких фильмов. Они назывались артхаус, и пошло оттуда понятие. такой разрыв между кино массовым и кино таким вот фестивальным действительно нарастает. Если раньше, понимаете, это, кстати, не только проблема фестивального кино, так называемого, но и проблема массового. Если раньше фильмы Феллини побеждали на фестивалях, собирали огромную кассу в тех же Соединенных Штатах Америки, то сейчас себе такое представить просто невозможно. И фильмы, которые побеждают на фестивалях класса А, как правило, они очень узким экраном выходят и мало зрителей привлекают. Но вот возникает такая действительно пропасть между кино массовым, коммерческим и кино, скажем так, нефестивальным. Я, честно говоря, всегда считаю, что истина где-то посередине. И мне интереснее всего фильмы, которые рассказаны своим языком, но при этом как бы без какой-то излишней зауми и эзотеризма.
А вот насчет тенденций последних в российском кино, как вам кажется? Мне казалось в прошлом году, что оно стало более таким ангажированным, политизированным, так сказать, актуальным.
Ну, актуальным оно стало точно, но нужно понимать, что создание фильма – это цикл, на самом деле, 3-4 года, начиная с момента замысла. И фильмы, которые вот выходят до сих пор, даже вот на этом году в Кинотавре, это фильмы, которые задумывались там еще 3-4 года назад, перед кризисом. И откровенно политических фильмов, на самом деле, в России нету. Их просто нету. А есть фильмы, скажем, либо социальные, либо актуальные, по той причине, что их создатели ощущали какую-то точку боли своей личной или точку боли, которая соприкасалась с какой-то внутренней такой еще пока неосознанной болью в социуме. Вот появлялись такие фильмы, как «Сказка про темноту», «Волчок», «Сумасшедшая помощь», все очень достойные картины. А потом оказывается, что зритель, когда идет в кино и платит свои деньги, и, в общем-то, все равно для российской экономики немалые, он не хочет совершенно, чтобы говорили с ним про боль, хочет отдохнуть. Вот поэтому эти фильмы, в общем, блистательно прошли по фестивалям, но очень мало зрителей привлекли в прокате.
А про ваш фильм, который здесь представлен, скажите, по-английски же неправильно переведено. Как бы вы перевели сами?
Это название? Я перевел сам, и субтитры сделаны мной, потом отредактированы вместе с профессиональным переводчиком американцем. Это сам, ну, понимаете, если перевести на английский...
Там не отражен этот литературный прием.
Значит, еще раз, секундочку. Во-первых, если посмотреть очень интересный фильм, который здесь показывали вчера, под названием «Les Amours Imaginaires», фильм из Квебека, из Канады, сделанный в Северной Америке, франкофонной территории Канады. Вот «Les Amours Imaginaires», «Воображаемые любови», называется по-французски, для американской части проката, для англоязычной американской части проката, он называется «Heartbeats». То есть только потому, что название не работало. Даже сами авторы, понимаете, они же двуязычные, франкофоны канадские. Они по-английски прекрасно говорят, а по-французски. Вот они так вот. Поэтому совершенно обязательно фильм должен в лобовую быть переведен. Если в лобовую перевести название, как я правил этим летом, это, повторяю, это литературный прием, плюс это еще незавершенная фраза. Как я правил этим летом что? Или как я правил этим летом кого? Тогда становится все сразу на свои места. Если перевести в лоб, получится «How I spended this summer». И понимаете, когда иностранцы читают название и видят, что фильм из России называется «How I Spended the Summer», то это совершенно очевидно. Никто даже не подумает, что это просто прием, а не элементарная грамматическая ошибка. Понимаете, это «Как я провел этим летом» гораздо тоньше. Это если бы «Как я провел этим летом», вот это можно было бы такой пример привести, и все бы понимали, что это опечатка. Поэтому лобовой перевод по-английски бы не работал, к тому же в нем не было бы вот этого подтекста «Как я провел кого или что». Поэтому вот ко мне пришло «How I ended this summer», там двойное дно тоже есть. Как я закончил это лето или как я кончился этим летом. То есть игра слов есть, внутренняя точка напряжения есть, к тому же это не обиходная конструкция. Американцы иначе бы сформулировали, как я закончил это лето или как для меня лето закончилось. Поэтому все равно в этой конструкции есть внутренняя такая вот заряженность.
Ну, по-чешски звучит очень по-чешски. Акцент упадал, это очень по-чешски.
Ну, молодцы. И, по-немецки у нас получалось перевести как раз вот тоже такая детская ошибка, как будто из сочинения. Но получалась очень громоздкая конструкция. Вообще немецкий такой громоздкий язык. И мы остановились в результате все-таки на то, как я закончил это лето.
А, и как европейская критика? Они не воспринимают в Европе как бы фильм этот как про медведей?
Ну, я не знаю, но в Берлине этот фильм получил самую высокую оценку критики, потому что там ежедневный был критический рейтинг, мы были лидерами из всех фильмов. Мне кажется, адекватно все оценили. Дело в том, что как для русских, так и для иностранцев, то, что происходит на Чукотке, это глубокая экзотика. И разницы восприятия практически нет никакой.
А почему Чукотка?
Потому что нужна была полярная станция, для было очевидно, что такая история должна сниматься не в павильоне, а на реальной полярной станции. И мне географ с факультета географии МГУ показал съемки полярных станций от Мурманска, условно говоря, до Камчатки. Меня вот поразила совершенно географически и визуально полярная станция Валькаркай на самом севере Чукотки. Туда мы и поехали.
До того момента, как вы начали снимать, вы давно задумывали это?
Ну, так получается, что я с детства, вот тема полярных вообще исследований и зимовок меня поражала, потому что это был какой-то запредельный для меня опыт. А потом, когда я уже понял, что я, видимо, серьезно буду заниматься кино, у меня как-то кирпичик за кирпичиком складывалось ощущение, что вот история про двух человек в полной изоляции на полярной станции — это то, что вот нужно делать. И еще до фильма «Простые вещи» у меня уже было такое понимание. Но при этом четкое было понимание, что это не может быть вторым фильмом, это должен быть третий фильм, как минимум, чтобы было больше опыта уже режиссерского.
Так вы не хотите заканчивать свою диссертацию, почему там писали по психологии?
Ну да, я говорю, что может быть в каждом фильме я чуть-чуть дальше ее продвигаю, потому что эта диссертация была про смысл, вообще смысл человеческий, смысл жизни. Вот, мне кажется, в каждом из моих фильмов чуть-чуть крупицы этого есть.